Глава 22. Павильон Франциска I. Королевская соколиная охота была прекрасна, когда охота была не только удовольствием, но и искусством. Тем не менее, однако, мы должны оставить это царское зрелище и удалиться в лес, куда вскоре присоединятся к нам и все действующие лица описанной нами сцены. Направо от аллеи Виолет, этой длинной аркады из листьев, где робкий заяц выставляет иногда свои уши из травы и прислушивается блуждающая лань, есть пролесок, удаленный от дороги настолько, что с дороги его не видно, но из пролеска дорога видна. Посреди этого пролеска лежали на траве два человека, подослав под себя дорожные плащи. Возле них были длинные шпаги и два мушкетона с раструбчатым дулом. Один из них, облокотившись на руку, прислушивался, как заяц. «Мне казалось, — сказал он, — что охота приблизилась к нам. Я слышал даже крики охотников».
«А теперь, — отвечал другой, ожидавший гораздо равнодушнее, — теперь я не слышу ничего. Должно быть, они удалились. Я тебе говорил, что это место не годится для наблюдения. Нас, правда, не видно, да и мы ничего не видим».
«Да что же делать, Анибал? — возразил первый. — Ведь нужно же куда-нибудь спрятать и наших запасных лошадей, и этих двух мулов, которые так навьючены, что я, право, не представляю, как они за нами поспеют. Где же укрыть их, если не под этими вековыми дубами? Ты осуждаешь Муи, а я во всех его распоряжениях вижу глубокий ум заговорщика».
«Прекрасно. Наконец высказал словечко. Я только этого и ждал. Стало быть, мы в заговоре».
«Нет. Мы просто служим королю и королеве».
«Ну вот, а они в заговоре. Не все ли равно это для нас?»
«Как онно. Я говорил тебе, что нисколько не принуждаю тебя отправляться со мною. Мною руководит чувство, которого ты не разделяешь и не можешь разделять».
«Мордио, кто же говорит, что ты меня принуждаешь? Во-первых, я не знаю, кто бы мог заставить как онну делать то, чего он не хочет. Неужели ты думаешь, что я пущу тебя одного, особенно когда вижу, что ты лезешь к черту на рога?»
«Посмотри, Анибал, это не ее ли белый находец? Странно, как подумаешь, так сердце бьется при ее приближении».
«Да, странно», — отвечал, зевая, как онна. «У меня сердце вовсе не бьется».
«Это не она», — сказал Ламоль. «Что бы могло случиться? Ведь условились в полдень».
«Случилось то, что нет еще 12 часов, вот и все, и мы, кажется, можем еще вздремнуть».
Как он растянулся на своем плаще, решившись подкрепить слова делом. Но едва он коснулся ухом земли, как поднял руку и сделал Ламолю знак молчать. «Что такое?» — спросил Ламоль.
«Тссс! Я слышу что-то, и на этот раз не ошибаюсь».
«Странно, я ничего не слышу».
«Ты ничего не слышишь?»
«Нет».
«Так посмотри вот на эту лань»,
— сказал он, вставая и схватив Ламоля за руку.
«Где?» «Вон там»,
— как он указал на лань.
«Ну что же?» «А вот увидишь».
Лань стояла неподвижно, наклонив голову, как будто собиралась щипать траву. Вдруг она подняла голову и навострила уши, потом без всякой видимой причины бросилась бежать. «Я думаю, что ты прав», — сказал Ламоль. «Она бежит».
«Значит, она слышит то, чего ты не слышишь».
Действительно, легкий, едва заметный шорох слышался в траве. Непривычный слух принял бы его за шум ветра. Ездок распознал далекий топот лошадей. Ламоль вскочил. «Вот они!» — сказал он. «Живее!» Как он навстал тоже, но спокойнее. Пылкость пьемонца перешла, казалось, в сердце Ламоля, а его беспечность — в душу Коконны. Это от того, что один действовал в данном случае увлеченно, а другой — безразлично. Скоро друзья услышали мерный топот коней. Лошади их навострили уши, услышав ржание, и по аллее пронеслась белая тень. Женщина, оглянувшись на всем скаку в их сторону, сделала странный знак. «Королева!» — воскликнули они вместе.
«Что бы это значило?» — спросил Коконна.
«Она сделала рукой вот так», — отвечал Ламоль. «Это значит сейчас».
«Она сделала рукой вот так», — возразил Коконна. «И это значит, бегите».
«Она хотела сказать, дождитесь меня».
«Она хотела сказать, спасайтесь».
«Так будем действовать, каждый по своему усмотрению. Беги, а я останусь», — сказал Ламоль. Коконна пожал плечами и снова лег на землю. В ту же минуту по той же аллее, где проехала королева, но с другой стороны, пронесся во весь опор отряд всадников, в которых друзья узнали протестантов. Лошади их скакали, как саранча, о которой говорил Иов. Они явились и исчезли.
«Черт возьми, видно, дело серьезное», — сказал Коконно, вставая. «Поедем к павильону Франциско».
«Напротив, туда-то нам и не надо ехать. Если мы обнаружены, король прежде всего обратит внимание на этот павильон, потому что он назначен сборным пунктом».
«На этот раз ты, может быть, и прав», — проворчал Коконно.
Не успел еще Коконно произнести эти слова, как по лесу молнией мелькнул всадник. Он несся через рвы, кусты, колоды и очутился перед Коконной и Ламолем. В обеих руках он держал по пистолету и правил лошадью только коленями.
«Де Муи!» — воскликнул Коконно, мгновенно сделавшись расторопнее Ламоля. «Муи бежит! И так они спасаются!»
«Скорее!» — закричал гугенот. «Бегите! Все погибло! Я нарочно сделал крюк, чтобы предупредить вас! В дорогу!» Он произнес эти слова на скаку и был уже далеко, когда договаривал их, и когда Ламоль и Коконно поняли их смысл. «А королева!» — закричал ему вслед Ламоль. Но голос его исчез в пространстве. Муи не мог уже его слышать и отвечать ему. Коконно недолго думал, что ему делать, но Ламоль стоял неподвижно, следя глазами за Муи, исчезавшим в ветвях. Коконно побежал за лошадьми, привел их, сел сам и бросил поводья Ламолю.
«Садись», — сказал он.
«Я повторю слова де Муи. В дорогу!» А Муи говорит: «Хорошо». «В дорогу, Ламоль!»
«Одну минуту», — отвечал Ламоль.
«Мы сюда зачем-нибудь да пришли же?»
«Только не за тем, чтобы нас повесили. Советую не терять времени. Я знаю, ты собираешься ораторствовать, перефразировать слово «бежать». Ты укажешь на Горация, бросившего свой щит, и на Эпаминонда, вынесенного из битвы на щите. Я отвечу тебе одно только. Если бежит Муи де Сен-Фаль, всем позволительно бежать».
«Муи де Сен-Фаль не брался увести Маргариту. Муи де Сен-Фаль не любит королеву».
«Мордио. Он поступает очень умно. Любовь заставила бы его делать такие же глупости, как тебя. Пусть 500 тысяч чертей возьмут любовь, за которую два молодца могут поплатиться головой. Корн де бёф, как говорит король Карл. Мы в заговоре. Кому заговор не удался, тот должен спасаться. На коня, Ламоль, на коня!
Спасайся. Я тебе не мешаю и даже прошу тебя. Твоя жизнь дороже моей. Защищай же ее».
«Говори мне, Коконно, пусть нас повесят вместе, а не спасайся один».
«Веревки вьют не для дворян».
«Я начинаю думать», — сказал Коконно, «что я неплохо сделал, приняв все кое-какие меры предосторожности».
«Какие?»
«Подружившись с палачом».
«Ты в мрачном расположении духа».
«Да, однако что-нибудь да надо делать», — возразил Коконно нетерпеливо.
«Отыщем королеву?»
«Где?»
«Не знаю». «Отыщем короля».
«Где?»
«Не знаю. Но мы отыщем их и сделаем вдвоем то, чего не могли или не посмели сделать 50 человек».
«Ты задеваешь мое самолюбие. Дурной знак».
«Ну так на коней и едем».
«Наконец-то».
Ламоль обернулся и хотел взяться за луку седла. Но в то самое время, когда он заносил ногу в стремя, повелительный голос крикнул:
«Стой! Сдавайтесь!»
Из-за дуба показался человек, потом другой, потом 30. Это были солдаты легкой конницы. Они спешились и обыскивали лес.
«Что я тебе говорил?» — сказал Коконно.
Глухой вздох был ответом Ламоля. Солдаты были еще шагов за 30.
«Что вам угодно?» —
спросил Коконно начальника отряда. Начальник отряда приказал прицелиться в них. Коконно тихо шепнул Ламолю:
«На коня, Ламоль. Есть еще время, на коня и ускачем».
Потом он обратился опять к солдатам.
«Не стреляйте, черт возьми! Этак вы, пожалуй, убьете двух друзей!»
Потом шепнул Ламолю:
«Среди деревьев стрелять неловко, они промахнутся».
«Невозможно», — отвечал Ламоль. «Мы не можем увести с собой лошадь Маргариты и двух мулов. Они изобличат ее, а ответами я удалю подозрение. Ступай, друг мой, ступай».
«Господа!»
— сказал Коконно, подавая шпагу.
— «Мы сдаемся?»
Солдаты опустили ружья.
«Но скажите, пожалуйста, зачем мы должны сдаться?»
«Об этом вы спросите короля Наварского».
«В чем мы провинились?»
Это скажет вам герцог Д'Алансон». Коконна и Ламоль обменялись взглядом. Имя врага, их произнесенное в такую минуту, было неутешительно. Они не противились. Коконну попросили сойти с лошади, он повиновался беспрекословно. Потом обоих поместили в центре отряда и двинулись к павильону Франциско.
«Ты хотел видеть павильон Франциско?» — сказал Коконна Ламолю, рассмотрев сквозь деревья стены прекрасного готического здания. «Ну вот, кажется, ты увидишь его».
Ламоль не отвечал ни слова и протянул ему только руку. Возле этого прелестного павильона, построенного еще при Людовике XII и прозванного павильоном Франциско I, потому что он всегда назначал его сборным местом во время охоты, было нечто вроде хижины для охотников, укрытой ружьями, алебардами и шпагами, как укрывается кротовая нора травой. В эту хижину привели пленников. Объясним, как двое друзей попали в неприятное положение. Протестанты сошлись, как было условлено, в павильоне Франциско I, ключ от которого был у Муи. Овладев лесом, так, по крайней мере, они думали, расставили они кое-где часовых. Легкая конница, переменив по приказанию догадливого Нансея белые шарфы на красные, перехватила их разом без выстрела. Конница продолжала идти, окружая павильон. Но Муи, ждавший короля в конце тенистой аллеи Виолет, заметил, что эти красные шарфы не идут, а крадутся, и с той минуты они стали для него подозрительны. Он посторонился, чтобы его не заметили, и увидел, что круг их постепенно сужается вокруг сборного места. В то же время в глубине главной аллеи блеснули белые перья и ружья королевской гвардии. Наконец он увидел и самого короля, а с противоположной стороны — Генриха. Тогда он махнул шляпой в воздухе. Это был условный сигнал, что все пропало. Генрих при этом знаке в ту же минуту повернул назад и исчез. Муи, вонзив шпоры в бока своей лошади, поскакал и мимоходом предостерег Коконну и Ламоля. Король, заметив отсутствие Генриха и Маргариты, и подъезжая к павильону с Алансоном, надеялся застать их в хижине, где приказал запереть всех, не только тех, кого найдут в павильоне, но и тех, кого найдут в лесу. Алансон уверенно галопировал возле короля, еще более сердитого от физической боли. Раза два или три он едва не лишился чувств, и однажды его вырвало кровью.
«Скорее», — сказал король, подъезжая к месту, — «мне надо возвратиться в Лувр. Вытаскивайте этих гугенотов. Сегодня день святого Власия, брата Варфоломея».
При этих словах короля муравейник копий и пищалей зашевелился, и гугенотов, захваченных в лесу или в павильоне, заставили поодиночке выходить из хижины. Но не явился ни король Наварский, ни Маргарита, ни Муи.
«Ну», — сказал король, — «где же Генрих? Где Марго? Ты обещал мне их, Алансон, и Корбёв, чтобы они были отысканы!»
«Короля и королеву Наварских мы не видели, ваше величество», — отвечал Нансей.
«Да вот они», — сказала герцогиня де Невер.
Действительно, в конце аллеи, ведущей к реке, показались Генрих и Маргарита. Они ехали очень спокойно, как будто ничего не случилось, держали своих соколов и приближались рядом, как неразлучные любовники. Тогда Алансон в ярости велел обыскать окрестности, и тут-то и нашли на поляне Ламоля и Коконну. Они тоже рядом, как братья, вошли в кружок. Только, не будучи королями, они не были внешне так спокойны, как Генрих и Маргарита. Ламоль был слишком бледен, Коконна слишком красен.